законбожий.org. Приложение 6. Запрещенное мясо согласно закону Божьему. Не все живые существа были созданы для пищи. Эта истина становится очевидной, когда мы исследуем начало человечества в Эдемском саду. Адаму, первому человеку, было поручено возделывать сад. Какой именно сад? В оригинальном еврейском тексте это не уточняется, но есть веские доказательства, что это был фруктовый сад. «И насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» — Бытие 2.15. Мы также читаем, что Адам нарекал имена животным и заботился о них, но нигде в Писании не говорится, что они также были хороши в пищу, как деревья. Потребление животных в плане Бога. Это не означает, что употребление мяса запрещено Богом. Если бы это было так, в Писании содержалось бы явное указание. Однако это показывает, что потребление животной плоти не входило в первоначальную диету человечества. Начальный замысел Бога в ранний период жизни человека, похоже, был полностью растительным, с акцентом на фрукты и другую растительность. Различие между чистыми и нечистыми животными. Хотя Бог впоследствии разрешил человеку убивать и есть животных, были установлены четкие различия между животными, пригодными для пищи, и теми, которые нельзя употреблять. Это различие впервые подразумевается в указаниях, данных Ною перед потопом. «Возьми с собой по 7 пар всех чистых животных, самца и самку, а из нечистых животных – по одной паре, самца и самку». Бытие 7.2. Тот факт, что Бог не объяснял Ною, как отличать чистых животных от нечистых, говорит о том, что это знание уже было укоренено в человечестве, возможно, с самого сотворения. Разделение животных на чистых и нечистых отражает более широкий божественный порядок и замысел, в котором определенные существа были предназначены для особых целей в рамках естественного и духовного устройства мира. Раннее значение чистых животных. На основании повествования в Бытии мы можем предположить, что до потопа различие между чистыми и нечистыми животными касалось только их пригодности для жертвоприношения. Жертвоприношение Авеля первых плодов его стада подчеркивает этот принцип. В еврейском тексте фраза «первородный из стада своего» содержит слово «цон», которое обычно относится к мелкому домашнему скоту, такому как овцы и козы. Следовательно, скорее всего, Авель принес в жертву ягненка или молодого козленка. Бытие 4:3-5. Жертвоприношение чистых животных Ноем. Точно так же, когда Ной вышел из ковчега, он построил жертвенник и принес все сожжения Господу из чистых животных, которые были специально упомянуты в Божьих указаниях перед потопом. Бытие 8:20-7:2. Этот ранний акцент на чистых животных как жертву закладывает основу для понимания их особой роли в поклонении и заветной чистоте. Тахор и Тамей. Еврейские слова, используемые для описания этих категорий «тахор» и «тамей», не случайны. Они глубоко связаны с понятиями святости и отделенности для Господа. «Тамей» — значение «нечистый», «оскверненный». Использование относится к ритуальной, моральной или физической нечистоте. Часто применяется к животным, предметам или действиям, запрещенным для потребления или поклонения. Пример. «Однако этих не должны вы есть. Они нечисты. Тамей для вас левит 11.4. Тахор». Значение «чистый», «непорочный». Использование относится к животным, предметам или людям, пригодным для употребления в пищу, поклонения или ритуальной деятельности. Пример. «Должны вы различать между святым и обыденным, между нечистым и чистым». Левит 10.10. Эти термины формируют основу Божьих пищевых законов, которые позже подробно изложены в Левите 11 и Второзаконии 14. Эти главы содержат четкий перечень животных, считающихся чистыми, разрешенными в пищу, и нечистыми, запрещенными для еды, обеспечивая тем самым, чтобы Божий народ оставался отделенным и святым. Божье предостережение от употребления нечистого мяса. На протяжении всего Танаха, Ветхого Завета, Бог неоднократно предостерегал свой народ за нарушение его пищевых законов. В нескольких отрывках особенно осуждается употребление нечистых животных, подчеркивая, что это считалось восстанием против Божьих заповедей. «Этот народ непрестанно раздражает меня прямо в лицо, которые едят свиное мясо, и в сосудах их похлебка мерзости» — Исаия 65:3-4. Те, кто освящает и очищает себя, чтобы идти в рощи вслед за тем, кто среди них ест свиное мясо, мерзость и мышей, погибнут все вместе, говорит Господь, Исаия 66:17. Эти обличения показывают, что употребление нечистого мяса было не просто пищевым вопросом, а моральным и духовным нарушением. Действие по поеданию такой пищи было связано с неповиновением Божьим повелениям. Потворствуя практикам, которые были явно запрещены, люди проявляли пренебрежение к святости и послушанию. Иисус и нечистое мясо. С приходом Иисуса, распространением христианства и написанием Нового Завета многие стали задаваться вопросом, перестал ли Бог заботиться о соблюдении своих законов, включая его предписание о нечистой пище. На самом деле, практически весь христианский мир ест все, что пожелает. Однако истина в том, что в Ветхом Завете нет ни одного пророчества, утверждающего, что Мессия отменит закон о нечистом мясе или какой-либо другой закон Отца, как утверждают некоторые. Иисус ясно следовал постановлениям Отца во всем, включая этот вопрос. Если бы Иисус ел свинину, так же, как мы знаем, что Он ел рыбу, Лука 24:41-43, ягненка, Матфей 26:17-30, то у нас было бы ясное учение через пример. Но мы знаем, что этого не было. У нас нет никаких свидетельств, что Иисус и его ученики нарушали эти инструкции, данные Богом через пророков. Опровержение аргументов. Ложный аргумент. Иисус объявил всю пищу чистой. Истина. Марка 7:1-23 часто цитируют как доказательство того, что Иисус отменил пищевые законы о нечистом мясе. Однако внимательное изучение текста показывает, что это толкование не имеет оснований. Часто ошибочно цитируемый стих гласит: «Потому что пища не входит в его сердце, но в живот, и выходит наружу». Сказав это, он объявил всю пищу чистой. Марка 7:19. Контекст. Речь не о чистом и нечистом мясе. Прежде всего, контекст этого отрывка не имеет ничего общего с законами о чистой и нечистой пище, изложенными в Левите 11. Вместо этого он касается спора между Иисусом и фарисеями по поводу иудейской традиции, не связанной с пищевыми законами. Фарисеи и книжники заметили, что ученики Иисуса не совершили церемониального омовения рук перед едой, известного на иврите как «нетилат ядаим». Этот ритуал включает в себя омовение рук с благословением и до сих пор соблюдается в ортодоксальных еврейских кругах. Фарисеи беспокоились не о Божьих пищевых законах, а о соблюдении этой человеческой традиции. Они считали, что несоблюдение ритуала делает человека нечистым. Ответ Иисуса. Главное – состояние сердца. Большая часть Марка 7 посвящена тому, как Иисус учит, что истинное осквернение человека исходит не из внешних традиций, а из его сердца. Он подчеркивает, что духовная нечистота исходит изнутри, из греховных мыслей и поступков, а не из-за несоблюдения ритуальных обрядов. Когда Иисус объясняет, что пища не оскверняет человека, потому что она проходит через пищеварительную систему, а не входит в сердце, он говорит не о пищевых законах, а о традиции омовения рук. Его внимание сосредоточено на внутренней чистоте, а не на внешних обрядах. Подробный анализ Марка 7:19. Марка 7:19 часто неправильно понимается из-за отсутствующего в оригинале пояснительного примечания, которое издатели Библии вставили в текст. Сказав это, он объявил всю пищу чистой. В греческом тексте сказано только «Oti ukeis foreuetai autu eisten kardian, al eisten kailian». «Кай эйс тон апедрона эк проэтай, катаридзон панта таброомата», что буквально переводится как «потому что она не входит ему в сердце, но в живот и в отхожее место выходит, очищая всю пищу». Читать «в отхожее место выходит, очищая всю пищу» и переводить как «сказав это, он объявил всю пищу чистой». Это явная попытка манипулировать текстом, чтобы подогнать его под распространенное предвзятое отношение к Божьему закону, укоренившееся в семинариях и среди издателей Библий. Гораздо более логичным является то, что вся фраза описывает процесс пищеварения, используя повседневный язык того времени. Пищеварительная система принимает пищу, извлекает полезные вещества, необходимые организму, то есть чистая часть, а затем выводит остальное, как отходы. Фраза «очищая всю пищу» вероятно означает естественный процесс разделения полезных веществ от того, что будет выброшено. Заключение по этому ложному аргументу. Марка 7:1 по 23 не говорит об отмене Божьих пищевых законов, а о разоблачении человеческих традиций, которые возводят внешние ритуалы выше состояния сердца. Иисус учил, что истинное осквернение исходит изнутри, а не от несоблюдения ритуального омовения рук. Утверждение, что Иисус объявил всю пищу чистой, это неправильное истолкование текста, основанное на предвзятости против вечных Божьих законов. Внимательно изучив контекст и оригинальный язык, становится ясно, что Иисус поддерживал учение Торы и не отменял пищевые законы, данные Богом. Ложный аргумент. В видении Бог сказал апостолу Петру, что теперь можно есть мясо любого животного. Истина. Многие люди приводят видение Петра в Деяниях 10 как доказательство того, что Бог отменил пищевые законы о нечистых животных. Однако более внимательное рассмотрение контекста и цели видения показывает, что оно не имело никакого отношения к отмене законов о чистом и нечистом мясе. Вместо этого видение предназначалось для того, чтобы научить Петра принимать язычников в народ Божий, а не менять данные Богом пищевые предписания. Видение Петра и его цель. В Деяниях 10 Петр видит видение, в котором с неба спускается полотно с разными животными, как чистыми, так и нечистыми, сопровождаемое повелением «Заколи и ешь». Немедленная реакция Петра ясна. «Ни в коем случае, Господи! Я никогда не ел ничего скверного или нечистого» Деяния 10:14. Эта реакция важна по нескольким причинам. Первое. Послушание Петра пищевым законам. Это видение происходит после вознесения Иисуса и излияния Святого Духа в Пятидесятницу. Если бы Иисус отменил пищевые законы во время своего служения, Петр, будучи его близким учеником, знал бы об этом и не возражал бы так решительно. Тот факт, что Петр отказался есть нечистых животных, показывает, что он продолжал соблюдать пищевые законы и не имел представления об их отмене. Второе. Истинный смысл видения. Видение повторяется трижды, подчеркивая его важность, но его истинный смысл разъясняется всего несколькими стихами позже, когда Петр приходит в дом Корнилия язычника. Сам Петр объясняет значение видения. «Бог показал мне, чтобы я не называл ни одного человека скверным или нечистым» Деяния 10:28. Видение вообще не касалось пищи, а являлось символическим посланием. Бог использовал образы чистых и нечистых животных, чтобы научить Петра, что преграды между евреями и язычниками устраняются, и что язычники теперь могут быть приняты в Божий заветный народ. Логические противоречия в аргументе об отмене пищевых законов. Утверждение, что видение Петра отменило пищевые законы, игнорирует несколько критически важных моментов. Первое. Первоначальное сопротивление Петра. Если бы пищевые законы уже были отменены, возражение Петра не имело бы смысла. Его слова отражают его продолжающееся соблюдение этих законов, даже после многих лет следования за Иисусом. Второе. Отсутствие в Писании подтверждения отмены. Нигде в Деяниях 10 текст не говорит прямо, что пищевые законы были отменены. Основное внимание уделяется включению язычников, а не переопределению чистой и нечистой пищи. Третье. Символизм видения. Цель видения становится очевидной в его применении. Когда Петр осознает, что Бог не лицеприятен, но принимает людей из любого народа, боящихся его и поступающих праведно, Деяния 10, 34 и 35, становится ясно, что видение касалось разрушения предрассудков, а не пищевых правил. Четвертое. Противоречие в интерпретации. Если бы видение касалось отмены пищевых законов, оно противоречило бы более широкому контексту деяний, где еврейские верующие, включая Петра, продолжали соблюдать предписания Торы. Кроме того, видение потеряло бы свою символическую силу, если бы его понимали буквально, поскольку тогда оно касалось бы только пищевых практик, а не более важного вопроса включения язычников. Заключение по этому ложному аргументу. Видение Петра в Деяниях 10 касалось не пищи, а людей. Бог использовал образ чистых и нечистых животных, чтобы передать более глубокую духовную истину, что Евангелие предназначено для всех народов и что язычники больше не должны считаться нечистыми или исключенными из Божьего народа. Толкование этого видения как отмену пищевых законов – это неправильное понимание как контекста, так и цели отрывка. Данные Богом пищевые предписания в Левите 11 остаются неизменными и никогда не были предметом этого видения. Действия и объяснения самого Петра это подтверждают. Истинный смысл видения заключается в разрушении барьеров между людьми, а не в изменении вечных законов Божьих. Ложный аргумент. Иерусалимский собор постановил, что язычники могут есть все, если оно не задушено и без крови. Истина. Иерусалимский собор, Деяния 15, часто неправильно истолковывают, утверждая, что язычникам разрешили игнорировать большинство Божьих заповедей и следовать лишь четырем основным требованиям. Однако более глубокий анализ показывает, что этот собор не касался отмены Божьих законов для язычников, а был направлен на упрощение их первоначального участия в мессианских еврейских общинах. О чем был Иерусалимский собор? Основной вопрос, обсуждавшийся на соборе, заключался в том, должны ли язычники полностью соблюдать всю Тору, включая обрезание, перед тем, как им разрешат слушать Евангелие и участвовать в собраниях первых мессианских общин. В течение веков еврейская традиция утверждала, что язычники должны полностью соблюдать Тору, прежде чем еврей мог свободно с ними взаимодействовать. С Матфея 10, с 5 по 6, Иоанна 4, 9, Деяния 10:28. Решение собора означало изменение этого подхода, признавая, что язычники могут начать свой путь веры без немедленного исполнения всех законов. Четыре первоначальных требования для гармонии. Собор пришел к выводу, что язычникам разрешено посещать собрания верующих, при условии, что они избегают следующих практик. Деяния 15:20. Первое. Еда, оскверненная идолами. Избегать употребления пищи, принесенной в жертву идолам, поскольку идолопоклонство было крайне оскорбительно для еврейских верующих. Второе. Сексуальная нечистота. Воздерживаться от сексуальных грехов, которые были широко распространены в языческих практиках. Третье. Мясо задушенных животных. Избегать употребления животных, убитых неправильным образом, так как в таком мясе остается кровь, что запрещено в Божьих законах о пище. Четвертое. Кровь. Избегать употребления крови, что прямо запрещено в Торе, Левит, 17, с 10 по 12. Эти требования не были кратким перечнем всех законов, которым должны следовать язычники. Скорее, они служили отправной точкой для обеспечения мира и единства между еврейскими и языческими верующими в смешанных общинах. Что это решение не означало? Абсурдно утверждать, что эти четыре требования были единственными законами, которые язычники должны соблюдать, чтобы угодить Богу и получить спасение. Разве язычники были свободны нарушать 10 заповедей? Могли ли они поклоняться другим богам, использовать имя Бога напрасно, красть или убивать? Конечно, нет. Такой вывод противоречил бы всему, чему учит Писание о Божьих ожиданиях в отношении праведности. Отправная точка, а не конечный пункт. Собор рассматривал вопрос о том, как позволить язычникам участвовать в мессианских еврейских собраниях. Предполагалось, что со временем они будут расти в знании и послушании Божьим заповедям. Деяние 15:21 проясняет ситуацию. Решение собора поясняется в Деяниях 15:21, ибо закон Моисея, Тора из древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Этот стих показывает, что язычники продолжали бы изучать Божьи законы, посещая синагогу и слушая Тору. Собор не отменил Божьи заповеди, а установил практический путь, позволяющий язычникам начать свой путь веры, не перегружая их сразу всеми законами. Контекст изучения Иисуса. Сам Иисус подчеркивал важность Божьих заповедей. Например, в Матфея 19:17 и Луки 11:28, а также во всей Нагорной проповеди, Матфея с 5 по 7, Иисус подтвердил необходимость следовать Божьим законам, таким как запрет на убийство, прелюбодеяние, заповедь о любви к ближнему и многим другим. Эти принципы были основополагающими и не могли быть отменены апостолами. Заключение по этому ложному аргументу. Иерусалимский собор не постановил, что язычники могут есть что угодно или игнорировать Божьи заповеди. Он рассматривал конкретный вопрос, как язычники могли начать участвовать в мессианских собраниях без необходимости сразу соблюдать все аспекты Торы. Четыре требования были практическими мерами для обеспечения гармонии в смешанных еврейско-языческих общинах. Ожидание было ясным. Язычники должны были со временем возрастать в познании Божьих законов через изучение Торы, которая читалась в синагогах каждую субботу. Предполагать обратное значит неправильно истолковывать цель собора и игнорировать более широкие учения Писания. Ложный аргумент. Апостол Павел учил, что Христос отменил необходимость соблюдать Божьи законы для спасения. Истина. Многие христианские лидеры, если не большинство, ошибочно учат, что апостол Павел выступал против Божьего закона и призывал язычников игнорировать заповеди. Некоторые даже утверждают, что соблюдение Божьих законов может угрожать спасению. Это истолкование привело к значительной богословской путанице. Ученые, не согласные с этим взглядом, тщательно разбирали спорные моменты в посланиях Павла, пытаясь доказать, что его учения были неправильно поняты или вырваны из контекста относительно закона и спасения. Однако наше служение занимает иную позицию. Почему пояснение учения Павла – неправильный подход? Мы считаем ненужным и даже оскорбительным для Господа прилагать чрезмерные усилия, чтобы объяснить позицию Павла относительно закона. Делая это, мы возводим Павла, человека, в ранг равный или даже выше пророков Божьих и самого Иисуса. Вместо этого правильный богословский подход заключается в том, чтобы исследовать, предсказано ли в Писании до Павла или одобрено ли в нем то, что кто-то появится после Иисуса и принесет учение, отменяющее Божьи законы. Если бы существовало столь важное пророчество, у нас был бы повод принять учение Павла по этому вопросу как богодухновенное, и имело бы смысл стремиться понять и следовать ему. Отсутствие пророчества Павла. Реальность такова, что в Писании нет пророчества Павла или о ком-либо другом, приносящем учение, отменяющее Божьи законы. Единственные личности, о которых ясно пророчествуются в Ветхом Завете и которые появляются в Новом Завете, это первое. Иоанн Креститель. Его роль предвестника Мессии была предсказана и подтверждена Иисусом. Смач Исаия 43, Малахия 4:5-6, Матфея 11:14. Второе. Иуда Искариот. Косвенные ссылки на него встречаются, например, в Псалме 40:10 и Псалме 68:26. Третье. Иосиф Аримафейский, Исаия 53:9. Косвенно указывает на него, как на того, кто предоставил гробницу для Иисуса. Помимо этих личностей, не существует никаких пророчеств о том, что кто-либо, тем более человек из Тарса, будет послан для отмены Божьих заповедей или для учения, что язычники могут спастись без послушания Его вечным законам. Что пророчествовал Иисус о послевознесенском периоде? Иисус сделал множество пророчеств о том, что произойдет после Его земного служения, включая разрушение храма, Матфея 24:2, преследование Его учеников, Иоанна 15:20, Матфея 10:22, распространение вести о царстве среди всех народов, Матфея 24:14. Однако нигде нет упоминания о том, что человек из Тарса, тем более Павел, получил власть учить новую или противоположную доктрину о спасении и послушании. Истинное испытание Писаний Павла. Это не означает, что мы должны отвергать послания Павла или других апостолов, таких как Петр, Иоанн или Иаков. Однако мы должны подходить к ним с осторожностью, проверяя, соответствует ли любое толкование основным писаниям, закону и пророкам Ветхого Завета, а также учению Иисуса в Евангелиях. Проблема заключается не в самих посланиях, а в толкованиях, которые богословы и церковные лидеры навязывают этим текстам. Любое толкование учения Павла должно подтверждаться. Первое. Ветхим Заветом, законом Божьим, данным через его пророков. Второе. Четырьмя Евангелиями, словами и поступками Иисуса, который соблюдал закон. Если какое-либо толкование не соответствует этим критериям, оно не должно приниматься как истина. Заключение по этому ложному аргументу. Утверждение, что Павел учил об отмене Божьих заповедей, включая законы о пище, не подтверждается Писанием. Нет ни одного пророчества, предсказывающего такое послание, и сам Иисус соблюдал закон. Поэтому любое учение, утверждающее обратное, должно быть подвергнуто тщательному анализу в свете неизменного Божьего Слова. Как последователи Мессии, мы призваны стремиться к соответствию с тем, что уже было написано и открыто Богом, а не полагаться на интерпретации, противоречащие Его вечным заповедям. Учение Иисуса через слова и пример. Истинный ученик Христа строит всю свою жизнь по его примеру. Иисус ясно дал понять, что если мы любим Его, мы будем послушны Отцу и Сыну. Это требование не для слабых, а для тех, кто устремил свой взор на Царство Божье и готов сделать все необходимое для обретения вечной жизни, даже если это вызовет противостояние со стороны друзей, церкви и семьи. Заповеди о волосах и бороде, зицит, обрезании, субботе и запрещенных мясах игнорируются практически всей христианской церковью. И те, кто отказывается идти за толпой, неизбежно столкнутся с преследованием, как предсказал Иисус Матфея 5:10. Послушание Богу требует мужества, но награда – вечная жизнь. Запрещенные виды мяса по закону Божьему. Божьи пищевые законы, изложенные в Торе, четко определяют животных, которых его народ может употреблять в пищу, и тех, которых следует избегать. Эти предписания подчеркивают святость, послушание и отделение от оскверняющих практик. Ниже приведен подробный список запрещенных видов мяса с библейскими ссылками. Первое. Наземные животные, которые не жуют жвачку или не имеют раздвоенных копыт. Животные считаются нечистыми, если им не хватает одного или обоих этих признаков. Примеры запрещенных животных. Верблюд, гамаль, жует жвачку, но не имеет раздвоенных копыт. Левит 11.4. Лошадь, сус, не жует жвачку и не имеет раздвоенных копыт. Свинья, хазир, имеет раздвоенные копыта, но не жует жвачку. Левит 11.7. Второе. Водные существа без плавников и чешуи. Разрешены только рыбы, имеющие одновременно плавники и чешую. Все остальные существа считаются нечистыми. Примеры запрещенных существ. Сом не имеет чешуи. Моллюски, креветки, крабы, омары, устрицы и так далее. Угри не имеют плавников и чешуи. Кальмары и осьминоги не имеют ни плавников, ни чешуи. 11 с 9 по 12. Третье. Хищные и падальные птицы. Закон определяет определенные виды птиц, которых нельзя есть, особенно тех, которые охотятся или питаются падалью. Примеры запрещенных птиц. Орел, нешер, левит, 11.13. Гриф, да, левит, 11.14. Ворон, ареф, левит, 11.15. Сова, ястреб, баклан и другие, левит, 11.16 по 19. Четвертое. Летающие насекомые, ходящие на четырех ногах. Большинство летающих насекомых считаются нечистыми, за исключением тех, у которых есть суставчатые ноги для прыжков. Примеры запрещенных насекомых – мухи, комары, жуки. Кузнечики и саранча, однако, являются исключением и разрешены. Левит 11.20 по 23. Пятое. Животные, ползающие по земле. Любое существо, которое передвигается на брюхе или имеет множество ног и ползает по земле, считается нечистым. Примеры запрещенных существ – змеи, ящерицы, мыши и кроты, левит, 11, 29 и 30, 11, 41 и 42. Шестое. Мертвые или разлагающиеся животные. Даже из чистых животных, любое падшее животное или убитое хищниками запрещено к употреблению. Ссылки. Левит, 11, 39 и 40, исход 22, 31. Седьмое. Смешанное скрещивание видов. Хотя это напрямую не относится к диете, скрещивание различных видов запрещено, что подразумевает осторожность в методах производства пищи. Ссылка. Левит 19.19. Эти наставления демонстрируют желание Бога, чтобы его народ был отличительным, чтя его даже в своих пищевых предпочтениях. Соблюдая эти законы, его последователи проявляют послушание и уважение к святости его заповедей. Эта серия и много других исследований о законе Божьем доступны на сайте законбожий.org.